«Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Недавно мы обсуждали трагическую судьбу боярыни Морозовой в оперной версии Родиона Щедрина. Взгляд историка в монографии Павла Седова «Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века», опубликованный Петербургским институтом истории и издательством «Дмитрий Буланин», комментирует Илья Смирнов.
Собственно, делу Феодосии Морозовой в 600-страничном томе посвящена одна глава. Название ее вынесено из слова царя Алексея: «Един, кто от нас одолеет всяко», то есть победит либо царь, либо строптивая боярыня. А книгу в целом один московский историк определил так: «Энциклопедия русской монархии в последний допетровский период», ну, в конце правления Алексея и при его сыне Федоре. Вот некоторые главы, случайно выбранные. Значение патриарха в дворцовой жизни. Возницы. Царь выбирает жену. Опала боярина Матвеева. Колдовской процесс. Царица Агафья Симеоновна. Первые дворянские гербы. Влияние польской моды на женский гардероб. И так далее. А по поводу жанра я бы от себя добавил. Павел Владимирович Седов написал образцовую работу по политологии. Некоторые сомневаются, существует ли такая наука, ведь в учебниках студентам преподносят идеальную схему, то есть рекламу. Автор книги «Закат Московского царства», напротив, старается распознать за официальным фасадом реальные механизмы власти и управления. Как делалась политическая карьера? Разбираем два варианта. Через родство с царем. Дума наводнена царской роднёй, которая была кровно заинтересована в поддержке трона. Напоминаю, тогда цари женились не на иностранных принцессах, а на подданных, возвышая тем самым то один, то другой род. Второй путь – через государеву комнату, через оказание личных услуг вплоть до выноса горшка. Государственное значение приобретали должности возницы. Ухабничего – это тот, кто поддерживал государя на ухабе во время быстрого движения саней. Или место у крюка, то есть у двери в царскую комнату. Эта должность становится своего рода трамплином для стремительного выдвижения. Конечно, царь сам подбирает окружение. Письмо Алексея Михайловича боярину Рамадановскому. «Вспомини, окаянный, кем взыскан, от кого пожалован». Боярская дума XVII века состояла по большей части из царских родственников и потомственных комнатных людей царя. С другой стороны, дела решались не столько самим царем, сколько его доверенными людьми. У царя не было иных источников информации. Думные люди были единственными в стране носителями коллективного опыта высшего управления, передаваемого по наследству. Это цитата из книги. Тезис об укреплении самодержавия не отбрасывается, но уточняется. При малолетних государях бремя правления лежало на боярской думе. Усиление знати было важнейшей составной частью усиления самодержавной власти. Вот в отличие от господ политологов, автор книги рассматривает политику в неразрывной связи с экономикой. Ссылается на работу Юрия Моисеевича Эскина, где была отмечена прямая связь между родовыми землями московской знати и ее местническим положением. Опять же, напоминаю, что местничество – это спор не о знатности рода вообще, а о должностях предков на службе у московского государя. Так вот, в XVII веке земельные богатства становились по преимуществу следствием положения при дворе. А утрата царской милости вела к разорению. С глаз долой, из имения вон. Воцарение Романовых – результат общественного компромисса на выходе из смуты. Соответственно, первые Романовы вынуждены не только повелевать, но и сотрудничать с важнейшими институтами центральной власти – Думой и Патриархом. Становление устойчивой царской власти через такое сотрудничество не исключает, напротив, предполагает распри между придворными группировками. Дело Морозовой – один из эпизодов. Седов предваряет рассказ о нем схемой родственных связей в клане Ртищевых, Морозовых, Милославских. Подход сегодня не в моде. Авторы уже упрекали, мол, отвлекаться на землевладение значит принижать духовный подвиг. Конечно, люди XVII века, даже образованные, искренне верили в загробную жизнь, которая может самым фатальным образом зависеть от правильности совершения магических обрядов. Эта духовная сторона тоже отражена в книге. Но за идеалами автор различает интересы. Красноречивые свидетельства современников. Алексей Михайлович просил покориться только для виду, и в этом случае обещал вернуть имущество и прежнюю честь. Двоеточие. «Дай мне такоевое приличие людей ради, не крестися тремя персты, но точью руку показав». А вот признание главного инквизитора, архимандрита Иоакима, впоследствии патриарха. «Не знаю, старые веры, не новые, но что велят начальницы, то и готов творить и слушать их во всем». Конец цитаты. Религиозные споры могли расколоть аристократию, как в Англии или во Франции, где тоже трудно отделить искреннюю веру, за которую шли на смерть, от служебных и имущественных отношений. Россия этого избежала. Как? Покровители старообрядчества могли сохранять свое высокое положение, но при условии не устраивать демонстрации, не посягать на царский авторитет. Условия, с которым не пожелала считаться Морозова. Кстати, один из главных ее гонителей, Артамон Матвеев, приобрел влияние на царя во многом благодаря придворному театру. Так сказать, первый на Руси театральный продюсер. Каковое богохульное заимствование с Запада будет поставлено ему в вину, когда его в свою очередь отправят из роскошных палат туда, куда он сам отправлял старообрядцев. В рецензии я не могу охватить все хитросплетение сюжетов. А о чем стоило бы пожалеть, что подобные книги не написаны о современном государстве. Впрочем, если бы бояре, герои книги, были до сих пор живы, вряд ли они дали бы грант на такое, кстати, совсем не обидное и не разоблачительное, просто объективное описание своей государственной службы.
Илья Смирнов рецензировал монографию Павла Седова «Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей. Грани